Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе вас ждет очередной выпуск программы Максима Емельянова-Лукьянчикова «Святыни Отечества», после которой мы предложим вашему вниманию запись беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с паломниками Горского монастыря. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Отечество. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Передача первая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша встреча посвящена еще одной святыне нашего Отечества – Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю. Монастыри, по словам святителя Филарета Дроздова, были духовным оплотом православия. Шли паломники в святые обители не только поклониться святыням, но и за опытом правильной христианской жизни. В монастырях по-особому звучали привычные молитвы и песнопения. В каждом из них были свои святые. Посещение обителей нравственно очищало, укрепляло в вере и благочестии. Монастыри старались устроить по образу и подобию небесного Иерусалима. Находясь в Отечестве земном, они призваны напоминать об Отечестве небесном. «Общежитие, — говорил преподобный Иоанн Лествичник, — есть земное небо». Вот одним из таких небесных градов на земле является Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, о котором архиепископ Иоанн сказал: «Вся история Соловков заключала в себя кладези прекрасных душ, владеющих высшими тайнами премудрости Божией». Сегодня мне хочется рассказать вам о том, как на протяжении веков создавался и обустраивался этот град. Расположился монастырь на островах Соловецкого архипелага. Я думаю, каждый из нас знает, что Соловецкий архипелаг – это группа островов у входа в Онежский залив в юго-западной части Белого моря, которое в старину называли еще морем Студеным, Гандвиком, Пучиной Соловецкой. Белое море – единственное внутреннее море Северного Ледовитого океана и одно из самых интересных по своему происхождению, фауне и флоре. Почти полгода его покрывают дрейфующие льды, зато когда оно освобождается от них, здесь можно ежедневно любоваться приливами и отливами, наблюдать тюлени и белух, а иногда и удивительными миражами любоваться. Самый крупный из островов Соловецкого архипелага – Большой Соловецкий. Его площадь 225 квадратных километров. К востоку от него расположены Анзер, Большая и Малая Муксалма, к западу – Большой и Малый Заицкие острова. Кроме них в архипелаг входит еще около сотни небольших островков. Между островами и побережьем Карелии примерно 60 километров, а до Архангельска расстояние около 300 километров. Среднегодовая температура на Соловках плюс 1,1 градуса. Средняя температура самого холодного месяца февраля минус 11 градусов, а самого теплого июля плюс 12,9 градуса. Пасмурных дней здесь гораздо больше, чем солнечных, но несмотря вот на всю эту суровость, Соловки в любое время года прекрасны. Летом они прекрасны своими белыми ночами, удивительными закатами, многочисленными озерами, зимой белоснежным ковром, искрящимся инеем, всполохами северного сияния. Вот этот суровый, но удивительно красивый край, и выбрали преподобные Савати и Герман для своего пустыножительства. Осваиваться человеком Соловецкие острова начали еще в глубокой древности. Древние рыбаки и морские охотники здесь ловили рыбу, промышляли морского зверя. Археологи находят здесь захоронения, относящиеся еще ко второму-первому тысячелетиям до нашей эры. Здесь сохранились загадочные лабиринты из камней, о времени создания и назначении которых исследователи строят самые разные, порой невероятные предположения и гипотезы. В средние века лапари совершали на островах свои языческие обряды, и вот трудами соловецких монахов этот языческий край превращается в оплот православия на русском севере. Преподобный Савати был иноком Кирилла Белозерского монастыря. Смирение, кроткая любовь к братьям, строгая жизнь снискали ему уважение у монахов и у мирян, сделали его имя очень популярным, и вот, тяготясь чрезмерным вниманием, преподобный уходит на Валаам, но вскоре удаляется и оттуда. В поисках более уединенного места он устремляется к Белому морю с непреодолимым желанием достигнуть Соловецких островов. На реке Выги он встретился с преподобным Германом, от которого еще больше услышал об этих островах и еще больше укрепился в своем желании выбрать один из них для пустыножительства. Несколько слов о преподобном Германе. Он был родом из города Тотьмы Пермской епархии. Благочестивые родители не смогли выучить его грамоте, но воспитали ум и сердце сына в строгих правилах христианского благочестия. С юных лет, стремясь к богоугождению, спасению, он по достижению зрелого возраста посвятил себя всецело на служение Богу в иноческой жизни. В поисках места для пустынного подвижничества он однажды, предположительно летом 1428 года, с рыболовами посетил Соловецкие острова. Но он не решился остаться там на жительство один, и, вернувшись на Поморский берег, поселился на реке Выги при часовне, и здесь вскоре Господь и свел этих двух подвижников вместе. Заготовив ладью, съестные припасы и орудия для возделывания земли, в 1429 года, по другим данным, в 1430 году, оба подвижника переселились на пустынный Большой Соловецкий остров. Под Секирной горой на расстоянии одной версты от берега они водрузили крест и поставили келью. Здесь они и совершали спасительный подвиг пустыножительства. В этом суровом подвиге преподобные Герман и Савати провели около 6 лет. В 1435 году Герман уехал на Онегу за припасами, а Савати продолжал свой подвиг в одиночестве. Но вскоре он за ним мог, и, предвидя приближение кончины, он в поисках священника уплыл с острова на побережье. Там, у реки Вык, в местности называемой Сорока, преподобный встретил обходившего этот край игумена Нафанаила и, исповедавшись, получив причастие святых христовых тайн, преподобный Савати мирно отошел ко Господу 27 сентября 1435 года. Игуменом Нафанаилом и купцом Иоанном он был погребен при часовне на реке Вык. В скором времени Господь привел к преподобному Герману другого пустынника, юного отшельника Зосиму. Преподобный Зосима, будущий игумен Соловецкий, великий светильник русского севера, родился в новгородской епархии в селе Толвие, близ Онежского озера. С юных лет он воспитывался в благочестии и после смерти родителей раздал имущество и принял постриг. В поисках уединенного места преподобный отправился на побережье Белого моря и в устье Сумы встретился с преподобным Германом, к который поведал ему о пустынном морском острове, где он с преподобным Саватием прожил 6 лет. В 1436 году два отшельника, Герман и Зосима, благополучно совершив морское плавание, пристали к Большому Соловецкому острову. На этот раз для поселения был выбран берег бухты Благополучия. Место это зело изрядно и прекрасно. Оно было во многом удобно для устройства монастыря. Находится в центре острова. С одной стороны к нему подходит закрытая морская бухта, с другой расположено пресноводное озеро. Место для устройства обители, как это часто бывает с подвижниками, было предопределено свыше. Прибыв на остров, преподобные Зосима и Герман совершили всеночное бдение, и, согласно житию, сразу после этого преподобный Зосима увидел на востоке необыкновенный свет и прекрасную церковь в воздухе. Вот на месте видения этого и стал впоследствии обустраиваться Соловецкий монастырь. Преподобные своими руками построили келью и ограду, начали возделывать и засевать землю. Впрочем, пустынники должны были перенести много испытаний, прежде чем увидели свою обитель, населенную иноками. Однажды, поздней осенью, отец Герман вновь отправился на материк за необходимыми припасами. Но когда он хотел отплыть назад на остров, разразилась осенняя непогода, ужасный ветер поднял в море сильное волнение и нагнал множество льда, так что всякое сообщение с Соловецким островом было уже невозможно, поэтому Герман зазимовал на берегу, а преподобный Зосима остался на острове один. И одному Богу известны труды и подвиги, понесенные преподобным в эту зиму. Его искушали бесы. Злой дух старался устрашить его различными привидениями. И мужественный воин Христов ограждался крестом и молитвою, как непреоборимым оружием. И усилия вражьи оставались тщетными. К духовной брани присоединились заботы о пропитании, ведь рядом никаких человеческих жилищ вообще не было. Зима была продолжительная, суровая, припасы, заготовленные летом, истощились, и преподобного уже время от времени посещала мысль о голодной смерти. Но все-таки он не поддавался унынию и утешался упованием на промысел Божий. И скоро Господь помог своему подвижнику. К Зосиме пришли два незнакомца и вручили ему запас хлеба, муки и масла, говоря: «Возьми, отец, и употребляй, а мы, если Господь повелит, придем к тебе». Преподобный в изумлении не спросил даже, откуда они, а незнакомцы ушли и более не возвращались. Ясно было, что это посещение Божие, и что промысел Божий хранил своего избранника. Весной возвратился на Соловки преподобный Герман с запасом пищи, снастями для рыбной ловли. С ним в этот раз прибыл и рыбак Марк, который вскоре принял монашеское пострижение и был первым учеником преподобных. Его примеру последовали многие прибрежные жители, которые, приплывая на остров, строили себе кельи подле кельи преподобных Зосимы и Германа, а пропитание добывали трудом своих рук. Преподобный Зосима, видя умножение учеников, построил небольшую деревянную церковь в честь преображения Господня на том месте, где было ему пророчественное видение храма в воздухе. К церкви приделал небольшую трапезу и открыл общежитие. Таким образом основалась Соловецкая обитель, которая, несмотря на все пережитые ею испытания, милостью Божию сохраняется и до ныне. По просьбе преподобного Зосимы из Новгорода был прислан игуменом в новосозданную обитель иеромонах Павел с антиминцем для соборного храма. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Но настоятели, которых присылали на Соловки из Новгорода, не выдерживали жизни в непривычно трудных условиях. Павел скоро возвратился в Новгород. То же случилось и с его преемником, игуменом Феодосием. Тогда братья Соловецкого монастыря на общем совете положило не брать себе игуменов из других монастырей, а избрать из своей среды, и выбор пал на преподобного Зосиму. Вскоре он был вызван архиепископом в Новгород, был рукоположен в священный сан и удостоен возведения в сан игумена. Получив для своей обители богатые жертвы граждан, состоящие из денег, одежд, сосудов, съестных припасов, преподобный с честью был отпущен владыкою в Соловки. Засима занимается устроением внутреннего быта обители, вводит строгое общежитие, определенный устав, дает окончательное устройство всем сторонам иноческой жизни. Вообще, если преподобный Саватий был соловецким первоначальником, первым иноком, пожившим на острове в подвигах поста и молитвы, то преподобного Засиму должно признать основателем соловецкой обители и первым ее благоустроителем. С умножением братьев прежняя деревянная церковь оказалась тесной, и преподобный Засима построил новую, больших размеров, в честь Успения Божией Матери, а также поставил много келий и расширил монастырь. В обители не забыли первоначальника этих мест, преподобного Саватия. По совету старцев Кирилла Белозерского монастыря перенести мощи преподобного Саватия, что соответствовало желанию и братьев Соловецкой обители, преподобный Засима в 1465 году перевез святые мощи преподобного на место последних его подвигов. Здесь, за алтарем новопостроенного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, они были положены в землю, где и покоились до 1566 года. Поселение иноков на пустынном острове, основание и расширение Соловецкой обители возбуждали зависть некоторых корыстолюбивых и недоброжелательных людей. Многие из карельских жителей, а также боярских поселенцев и служителей вельможных господ приплывали к острову, ловили в озерах рыбу, а монастырю ловить не позволяли, называя себя хозяинами и владельцами Соловецких островов. Преподобного Засиму и всех иноков оскорбляли, делали им всякие неприятности, грозили разорить обители, выгнать оттуда монахов. И преподобный вынужден был отправиться в Новгород и искать защиты у архиепископа. По совету архиепископа он обходил дома бояр и просил их не допускать обитель до разорения. Влиятельная и богатая боярыня, вдова новгородского посадника Марфа Борецкая, сначала приказала с бесчестием выгнать преподобного Засиму, но потом раскаялась и пригласила его на обед и усадила на почетное место. Игумен получил от доброхотных людей много пожертвований на нужды обители церковными сосудами, одеждами, золотом, серебром, хлебом. А Марфа-посадница, попросив у отца Засимы прощения за прежние оскорбления, вручила монастырю грамоту на вечное и исключительное владение всеми Соловецкими островами. Во время обеда преподобному случилось видение. Он вдруг увидел, что 6 знатнейших бояр сидят без голов. Преподобный Засима поведал видение своему ученику Даниилу и предсказал боярам скорую смерть. И это предсказание исполнилось в 1478 году, когда при взятии Новгорода Иваном III бояре были казнены, а Марфа Борецкая отправлена в ссылку, имение ее разграблено, дом и двор запустили. Незадолго до своей кончины преподобный Засима сам приготовил себе гроб, в котором был погребен за алтарем Преображенского храма. Представился он 17 апреля 1478 года. Впоследствии над его могилой была устроена часовня. Мощи его совместно с мощами преподобного Саватия 8 августа 1566 года были перенесены в предел, освященный в их честь в Преображенском соборе. Много чудес было засвидетельствовано, когда преподобный Засима с преподобным Саватием являлись гибнувшим в морской пучине рыбакам и спасали их. Многие верующие, приходившие к мощам преподобных, получали по их молитвам облегчение скорби и исцеление болезней. Преподобный Засима является также покровителем пчеловодства и хранителем пчел, его даже зовут пчельником. преподобному Зосиме часто прибегают в болезнях. Множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствуют о великой целительной силе его молитв пред Богом. В настоящее время мощи преподобного Зосимы находятся в богато украшенной раке в Зосимо-Саватиевской церкви. Что касается преподобного Германа, то, поселившись в полуверсте от кельи Зосимы, он сделался постоянным обитателем острова, участником молитвенных подвигов самого святого Зосимы и ревностным помощником его в основании монастыря. Будучи человеком не книжным, но убежденный в том, что жизнь великих подвижников весьма назидательна, Герман впоследствии велел записать клирикам для памяти все, что он видел при жизни преподобного Саватия, о пришествии своем с ним на остров и о разных событиях из жизни блаженных отцов. Таких записок оказалось довольно много, и ими, в частности, воспользовался при составлении жития преподобный Зосима и Саватия, ученик преподобного Германа Десимона. Также преподобный завещал ученикам собирать в обитель книги. Более 50 лет провел Герман на суровом холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах, стараясь как можно более быть полезным для обители. Часто путешествовал на материковую землю по нуждам монастыря, что было сопряжено, конечно, с опасностями плавания по суровому морю, со всякими неудобствами пути, особенно нелегкими в старости. И самая смерть застигла его на службе обители. В 1479 году при игумене Арсении, преемнике святого Зосимы, преподобный Герман был послан в Новгород по делам монастыря и в обители святого Антония Римлянина почувствовал близость своей кончины. После исповеди и причащения святых тайн он мирно предал дух свой Богу. Соловецкие иноки перевезли тело святого старца в родную обитель. Честные мощи святого были обретены нетленными и с честью положены рядом с мощами преподобного Саватия. Впоследствии над местом погребения преподобного Германа была устроена часовня, а в 1860 году в обители был освящен каменный храм его имени. Преподобный Герман явился пресвитеру Григорию, служившему в городе Тотьме, и повелел ему написать его образ вместе с преподобными Зосимой и Саватием и составить ему трап. Пресвитер Григорий исполнил повеление святого. Все с верою приходившие к иконе преподобного Германа получали исцеление от недугов. Празднование преподобному по благословению патриарха Московской всея Руси Иоакима в XVII веке он жил, и архиепископа Холмогорского Афанасия, совершается с 1692 года 30 июля по новому стилю 12 августа. Сохранилось рукописное житие святого, составленное около 1627 года иноком Соловецкой обители. К житию приложено описание чудес, совершившихся от иконы преподобного Германа в Тотьме. Расцвет обители в XVI веке связан с деятельностью игумена Филиппа Калычева. Святитель Филипп Калычев родился в 1507 году в семье московского боярина Стефана, ближнего человека великого князя Василия III. Имя его в святом крещении было Феодор. В училище, куда он отроком был отдан для книжного учения, ему особенно полюбилось духовное чтение. В правление великой княгини Елены Феодор поступил на службу к великокняжескому двору. Положение его было блестящим. Малолетний Иоанн IV принял его в круг своих приближенных, но не было сердца Феодора привязано к мирским почестям и славе, и он решился навсегда уйти от мира и всех соблазнов его. Ему было известно о дальней Соловецкой обители и о подвигах ее основателей, преподобных Саватия, Зосимы и Германа. Втайне от всех, переодевшись в простую одежду, он скрылся из Москвы и направил свой путь на север. Игуменом Соловецкого монастыря в то время был Алексий, который, как и все братья, с любовью принял нового послушника, а вскоре тот был пострижен и наречен Филиппом. Инок Филипп выполнял различные тяжелые послушания, смотрел за монастырской кузницей, трудился в хлебне, где он охотно носил воду и дрова и так далее. Усердное исполнение своих обязанностей снискало ему всеобщее уважение и любовь, но даже тень славы человеческой смущала инока Филиппа, и он удалился из монастыря в пустынь, ныне называемую Филипповской. Много лет прошло в уединении и сокрытых от посторонних глаз подвигах. Когда он возвратился в обитель, игумен Алексий призвал его к себе, приблизил, сделал его помощником по разным частям управления, а в 1548 году передал ему управление монастырем. Новгородский архиепископ Феодосий рукоположил его во пресвитера и вручил ему игуменский жезл. Игуменство святителя Филиппа продолжалось 18 лет. Он положил много труда по внутреннему и внешнему благоустройству обители. Если раньше в монастыре велось деревянное строительство, то при Филиппе начинается каменное строительство. Большие денежные вклады от царя и других благотворителей дали возможность выстроить два больших храма в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. Последние, как я уже говорил, были перенесены мощи основателей монастыря святых Зосимы и Саватия. Благодаря образцовой хозяйственной деятельности игумена Филиппа монастырь сделался богатейшим промышленным и культурным центром Северного Поморья. Филипп устроил сеть каналов между многочисленными озерами на Соловецком острове, поставил на них мельницы, соорудил ряд новых хозяйственных построек, увеличил хозяйственный инвентарь. На поморских землях увеличилось число соляных варниц, и впервые был заведен железный промысел. Своей праведной жизнью соловецкий игумен стяжал себе всеобщее уважение, и слава о нем и о его жизни распространилась так далеко, что достигла и царя Ивана Грозного. И тот в 1566 году вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять кафедру митрополита Московского. Игумен ушел тогда 60-й год. Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. В следующий раз мы продолжим наш разговор о святыне нашего Отечества, Спасо-Преображенском Соловецком монастыре. Всего вам доброго!
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников «Ямал-201» и «Экспресс-АМ-1».
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Отношения с ближними. Нигде Господь не хочет неволею понуждать человека, а везде представляет благому нашему произволению. И через собственное произволение люди бывают или добры, или злы. Поэтому напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами и окружающие нас мешают и препятствуют нашему спасению или совершенству духовному. От людей получаем пользу лишь тогда, когда не осуждаем их. Ты жалуешься на несправедливости людей по отношению к тебе. Но если ты добиваешься того, чтобы царствовать со Христом Господом, то посмотри на Него, как Он поступал с окружающими Его врагами, требовавшими Его смерти. Кажется, Он никому не жаловался, что враги Его несправедливо поступают с Ним. А во всех ужасных скорбях, наносимых ему врагами его, он видел единственно волю Отца Своего Небесного. Ты скорбишь, что все тебя стараются унизить. Если стараются унизить, значит, хотят смирить тебя, а ты и сама просишь у Бога смирения. Зачем же после этого скорбеть на людей? Наставление и назидание для собственной жизни — должно брать более с примера Христа Спасителя, нежели с примера людей, в которых невозможно обретать полного совершенства по немощи человеческой. И потому под благовидным предлогом не должно смущаться тем, что некоторые не подают нам назидательного примера так, как бы мы желали. Силен Господь покрыть и защитить понуждающихся жить по заповедям Его святым, точию о взаимном мире, да не нерадим. И плод правды сеется в мире, и отрада в жизни обретается взаимным миром, и всякий благой успех достигается миром по Бозе. Видя несправедливые действия кого-либо, вместо того, чтобы раздражаться от негодования, должно употреблять мудрость, чтобы достигать цели не во всем, а хотя в главном или в чем возможно. Доносы должно принимать средним образом, вполне не доверять и совсем не отвергать, а ожидать, как дело покажет. Не должно думать, чтобы мы могли сделать кого-либо несчастным или благополучным. Это принадлежит только Богу и собственной воле человека, если благоразумен пребывает пред сотворшим его. И горшок с горшком сталкивается. Кальми паче людям, живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно это бывает от различных взглядов на вещи. Один о ходе дел думает так, а другой иначе. Один убежден в своих понятиях, кажущихся ему твердыми и основательными, а другой верует в свои разумения. Люди смотрят на видимое. Господь же взирает на внутреннее расположение человека и на действия по совести, как в отношении других, так в отношении самого себя. Когда не можем приносить пользы другим по каким-либо причинам, то позаботимся о пользе хотя своей собственной душевной. Хотя тяжело и очень оскорбительно терпеть несправедливые противодействия от таких лиц, которые должны защищать правду, и лиц не малых, а великих и высоких, но после будет отрадно по нелицеприятному суду единого судьи, живых и мертвых. Кто уступает, тот получает 3/8, а кто мнится и право настаивать, тот получает только 1/8, а иногда и 1 не получает, когда сам расстроится и другого расстроит. В духовной жизни вещь весьма хорошая — вовремя благоразумно объясниться, вовремя попросить прощения, чтобы и свою душу умиротворить, и другим подать повод к тому же. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздаст слово Богу. У нас же путаница от того и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других и стараемся не только убедить, но и разубедить и доказать многими различными аргументами. Когда нас укоряют и обвиняют в том, в чем мы нисколько не виноваты, тогда мы должны обратить мысль свою к тем случаям, в которых мы были виноваты пред Богом или пред людьми, и для получения прощения в своих согрешениях должны простить несправедливости и обиды, наносимые нам от ближних наших. Скажу вкратце. Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона. А как? Послушай того же апостола. «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Монашество. Монашество само по себе имеет великую важность духовную и приносит большую пользу душевную тем, кто приступает к оному с искренним благорасположением и проходит оное с простотою и незлобием во смирении.
В эфире радио «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию запись беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с паломниками Горского монастыря.
Вот когда посещаешь такие точки жизни нашей церкви и нашего народа, то невольно вспоминаешь слова нашего замечательного композитора Михаила Глинки, который говорил, чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Вы, наверное, обратили внимание, что действительно красота церкви и то, что создано руками людей, которые действительно являются людьми церкви, все это поражает своей красотой и своим величием. Посмотрите, как только монастырь, то красота. Это удивительное дело. Именно красота. Обратите даже внимание на саму архитектуру, на икону. Вот недавно был в Третьяковской галерее я, в храме, точнее, там у меня лекция была, и теперь Владимирскую икону Божией Матери разрешили поместить в храме при Третьяковской галерее. Знаете, от нее невозможно отойти. Это причем красота это другого какого-то порядка, которого описать невозможно. Но просто трудно отойти от этого образа, который сияет просто внутренне. Представляете, внутренней красотой. Образ, написанный красками, красками. А здесь пробивается огромной силой та внутренняя красота, которую вот и называют красотой, красотой Духа, красотой Божьей. Удивляться этому не приходится. В наших церковных книгах, богослужениях, в акафистах очень часто мы слышим, что Бог является той первичной красотой, исходя из которой и сам мир, созданный им, оказался тоже прекрасным. Вы знаете, по-славянские слова, которые мы читаем в Библии при творении Богом мира, «се добра зело». То есть вот это очень красиво, зело. Очень добра, красиво. Кстати, слово «добротолюбие» — это вовсе не любление добра, а красотолюбие, любление красоты. Вы подумайте только. Сборник аскетических писаний, писаний подвижников, как назван-то? Красотолюбие, любовь к красоте, стремление к красоте. Это удивительно. Все думают, что аскетизм, правильная христианская жизнь, это что-то удручает человека, угнетает его дух, оставляет ощущение, если хотите, пессимизма. Ничего подобного. Все подвижники, оказывается, из начала существования христианства и до настоящего времени стремились именно к красоте. И вот это стремление к красоте, оно в чем выражалось? Прежде всего, в правильной христианской жизни. Потому что действительно невозможно что-то и сделать вовне прекрасное, не будучи чистым душой. И вот мы видим, те, которые достигали величия духа, величия именно красоты души своей, они могли созидать даже во внешнем мире то, что поражает нас до сих пор. Ведь что такое культура? Культура – это есть не что иное, как материализация, воплощение человеческого духа в объективно осязаемых формах. Вот что такое культура. В частности, это культура, то есть наш дух воплощается и в камне, и в красках, и в самой архитектуре, и в интерьерах, во всем. Но все то, о чем говорит церковь, что все это великий показатель состояния духа человека. Попробуйте сравнить сейчас, ту культуру, которая льется нам с экранов телевизоров, с реклам, с газет и журналов, и сопоставьте с этой культурой. Действительно, в полном, прямом смысле слова. Небо и земля. Точно. Небо, к сожалению, уже не земля, а уже все ближе становится к преисподней. Потому что те вещи, которые мы видим, это ужасное, развращающееся, какое-то кровь, насилие и прочие вещи, убийства. Это что такое? Это уже ад какой-то. Какой резкий контраст между тем, что мы находим вот в таких замечательных точках уже возрождающейся жизни нашей церкви, как этот монастырь, и тем, что несет так называемый мир, мирское, который чем живет? Об этом сказал один из святых просто замечательно. Замечательно сказал, на чем строится мирская жизнь, весь мир, к чему стремится мирской человек. Знаете, какие он вещи назвал? Вообще стоит это запомнить. Они о многом говорят. И, кстати, дают возможность человеку и объективно посмотреть и на самого себя. Он говорит, три определяют жизнь мирского человека, мирского, то есть того, который никоим образом не соприкасается с Богом. Какие эти три? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. К чему стремится человек мирской? К сластолюбию. Ну, так о чем тут говоришь? К комфорту во всем. Комфорт желудка и всего прочего. Сребролюбие. Без денег что же еще сделаешь? Конечно. И, наконец, славолюбие. Это действительно, это гордыня. Гордыня – это тщеславие, превозношение. Вот эти три кита, на которых зиждется вся мирская жизнь. И что мы видим напротив? Напротив, в стенах монастырей, особенно монастырей древних, что мы видим, какие там творения, каковы иконы, какие образы, какая одежда, посмотрите. Одежда какая, утварь какая. Наконец, архитектурные формы. Все исполнено прямо противоположного. Нет там вот это желание, знаете ли, как-то произвести эффект. Там нет этого. Там строится все основательно и в то же время в таких замечательных формах, которые назидают, если хотите, душу. Ведь интересный же закон существует, закон резонанса. Оказывается, все то, что мы делаем, не только является выражением нашего духа, но свою очередь, имеет обратное воздействие на человека, и на общество, и на народ. И таким образом или созидает души человеческой, или разрушает их. Внешние впечатления, ой, как много могут дать. Дать человеку. Они могут убить его просто. Послушайте тяжелый рок-концерт, и не скажете, что будет. Посмотрите на эти развращающие картины и картинки. И совершенно ясно, что они возбуждают. И напротив, посмотрите на лики икон, которых... Чем отличается икона? Что там же дается не портрет человека, совсем не портрет. А икона это в принципе, я говорю, они разные могут быть степени совершенства. Да. Иконы это есть изображение лика, то есть той совершенной духовности, которая скрыта в каждом человеке. Христианство о чем говорит? О том, что в душе человека находится то величайшее сокровище, которое у нас захламлено все, завалено всякой грязью и нечистотой. И это великое сокровище, именно Царством Божьим. Царство Божье внутрь вас есть, сказал Христос. И чем характеризуется цель подвижнической жизни? Открыть эту драгоценность, раскопать это, очистить хоть немножко свою душу от этой грязи, и когда мы видим, как начинает сверкать вот тот прекрасный образ Божий, носителем которого является каждый человек. Понимаете, в чем дело? Почему подвижники не достигали этого? Они очищали, трудились. Спросите у реставратора икон. Сколько труда надо, чтобы восстановить древнюю икону? О, Боже мой! Какой скрупулезный труд! Когда буквально по миллиметру очищают. И когда это действительно реставратор хороший, и когда там слой еще остался первоначального творения, когда открывают нам это, мы в изумлении смотрим. О, Боже мой, какая красота была скрыта под этой замазками этими красками, этим ужасом. Вот так. Наше посещение вот таких мест с целью той, чтобы воспринять хоть немножко голос той красоты, которая присутствовала здесь, и который был выражением действительно святости и чистоты творцов этой культуры, имеет, по-моему, положительное значение. Вы знаете, люди даже начинают, где иконы, тише разговаривать. Даже спокойнее. Знаете ли? Да, какое-то чувство благоговения появляется. То есть мы ощущаем это обратное действие вот тех творений, которые были ничем иным, как выражением той святости, той чистоты, того богоподобия, которое было присуще творцам этой культуры. Ну, верно же сказал Глинка, чтобы создать красоту, нужно самому быть чистым душой. И мы это постоянно убеждаемся в этом. Постоянно. Недавно пришлось привести в качестве примера храм, расписанный Врубелем, где эти поверженные демоны, где сами иконы с демоническими лицами, и которые церковная иерархия так и отказалась освящать. Храм так и остался неосвященным. Стоит и сейчас. Стоит на Смоленщине этот храм. Приезжают туда туристы, смотрят с изумлением и понимают, почему он не был освящен и не собираются его освящать. Посмотрите, как дух творит себе формы. И эти формы, в свою очередь, воздействуют на наш дух. Поэтому полезно посещать, конечно, места, но именно с этой целью, чтобы воспринять хотя бы отчасти, хотя бы несколько этот дух, для того, чтобы и в себе получить некий импульс для правильной человеческой, я скажу, а христианской, это и есть человеческой жизни. Вот так. Я произношу эти слова. Просто говорю в качестве вступления для того, чтобы мы могли с вами сейчас поговорить о тех вопросах, может быть, пожеланиях, мыслях, которые, может быть, у вас есть, которыми вы хотели бы поделиться или выяснить даже какие-то недоумения, которых сейчас в нашем мире полно. Мир идет к тому, о чем сказал один из преподобных, Симеон Новый Богослов. Мир пришел от тьмы к свету, так вот говорит он о христианстве, а пойдет дальше от света к тьме. И это мы прекрасно видим. Мы прекрасно видим, что происходит с нашей культурой, что означает слово «свобода», «насмешка», «насмешка», «свобода любой грязи». Это оказывается свобода. Свобода злу – это оказывается свобода. Правильно сказал преподобный Симеон. От света к тьме. И вот сейчас, когда мы живем в этой атмосфере, слава Богу, что еще милостью Божией, еще вот есть такие места и находится такое время, которое нас обращает той красоте, которая именуется божественной, обращает. Но скажу такую вещь. Мне, например, говорили некоторые люди, которые служат в Иерусалиме, говорили следующее. Когда мы только приехали, у нас слезы текли от благоговения и воспоминаний того, что мы соприкасаемся с теми местами, где сам Христос ходил. Жил, проповедовал, страдал, воскрес, слезы лились даже. Проходило немного времени, и привыкал человек. Ты привыкаешь, теряется это чувство, теряется благоговение. Уже к этому приходим так спокойно, как к себе домой. Исчезло. Это участь всех тех людей, которые, забывая о том, каким святыням мы подчас прикасаемся, забываем и не понуждаем себя к соответствующей христианской жизни, чтобы не утратить этого благоговения. Там, где нет усилий по исканию Царства Божия, скрытому внутри нас, то есть там, где нет борьбы своими страстями, там все очень быстро исчезает. Очень возможно, что Иуда Искариотский сначала пришел к Христу действительно с благоговением. Очень возможно. Кончилось предательством. Вот эта беда, или эта опасность, я бы сказал, подстерегает очень многих людей. Особенно тех, которые часто соприкасаются вот с такими, я бы сказал, святынями, которые живут там, может, становятся насельниками, служителями, служащими и так далее. Избави Бог привыкнуть к Богу. И тогда все утеряет человек. Все теряет, главное, что? То огромное удовлетворение, внутреннее духовное удовлетворение, которое человек может действительно получать, и еще больше приобщаться даже, еще больше. Вот, если хотите, даже наслаждаться этой красотой, в которой, в атмосфере которой он живет. Ну, хорошо, мне сказали, что у вас 1 001 вопрос, но я думаю, может быть, 1001. Все-таки я слышал, что в сказке бывает 1001 день, правда же? Или ночь. Вот. И вдруг, да, вот, поэтому я не буду сейчас никаких развивать идей. И не буду читать лекцию о Логосе. О Логосе, правда? Об этом, может быть, почитаю. Да, или о Филоне Александрийском. Нет, я шучу, конечно. Не будем заниматься этими материями высокими. А, пожалуйста, если у кого что-то есть, что-то желание чем-то поделиться, или спросить, или рассказать, пожалуйста. Пожалуйста. Для всеобщего нашего сведения и назидание. Как это было всегда, всегда, в древности. Вот собирались христиане, и кто-то вставал и делился тем, что у него было. Или ставил вопрос, который его действительно беспокоил. Или беспокоил не только его. Может быть, даже не меня, а моих знакомых, моих друзей, мою семью, и на которые я просто не знаю, как лучше бы ответить. Так что, пожалуйста, если что-то у вас есть, то можете поделиться своими мыслями. Письменно, я вижу, вы не готовы письменно. Да, у вас, наверное, бумаги нет. Сейчас с бумагой дело сложное. Да и ручек, наверное, нет. Скорее всего, у вас писало, наверное, ангельские только, а не человеческие. Ангельские я не прочту, если вы напишете. Вот, да. Да, пожалуйста.
Священник Алексей Макеевский, Игорьевский монастырь. Вот я сравнительно недавно здесь живу, и зачастую приходится даже местным жителям нашим, вот вы очень верно отметили, подсказывать и указывать на то сокровище духовное, которое здесь есть. Вот эти древние обители, это история, культура. И зачастую бывает так, что люди проживали целую жизнь, ни разу не переступив порог вот, живущих в Кириллове, ни разу не бывали в монастыре. И когда им задают вопрос, а почему это же вот люди сюда стремляются из далекой дали, чтобы прикоснуться к этим святыням, а тут что я там найду, что я там увижу? Вот когда монастыри здесь начинались, они были своего рода школой благочестия, школой, не знаю, высокой культуры, письменности, не знаю, ведения сельского хозяйства и вообще хозяйства в целом. На сегодняшний день, вот как вы видите роль монастыря вот, в провинции, вот в таком маленьком городе, как Киев?
Если вы вспомните историю зарождения монастырей, в частности Кириллова монастыря, то, по-моему, ответ будет готов. Шли к Кириллу, не к месту, не к стенам, а к Кириллу шли. Почему шли? Ясно почему. Ясно почему шли. Вот как возникали монастыри. Вот появлялся человек, как светильник, и тянутся к нему, и вокруг него они остаются, с ним живут, им назидаются, им просвещаются. Вот как возникали монастыри. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Не только сейчас, даже. Когда возникает монастырь не потому, что там появился светильник, а потому что там был монастырь. Стены остались, или части, островы, храмов. И начинаем возрождать. Что? Вот тут главная и большая опасность. Как бы не отдать свою душу на возрождение стен и забыть о том, что стены – это ничто в конечном счете, если не будет возрождения того духа, с которого начался этот монастырь. Вспомните революцию 17-го года. Во мгновение ока, как корова языком, слизнула все эти тысячи монастырей и храмов и духовных школ. Раз – и все. И все. Если мы забудем об этом, тогда мы будем заниматься пустыми вещами. Почему все это уничтожено было? Мы знаем. Стоит только почитать нашего великого святителя Игнатия, что он писал о монашестве, о монастырях, Феофана Затворника, оптинских старцев,